Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Луки. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Кто из вас верит, что Господь вернется через час? Честно говоря, наверное, никто из нас не верит, что Он вернется через час, иначе мы не сидели бы на месте. У каждого из нас есть что-то незавершенное, что-то, что нам хотелось бы доделать. Будьте внимательны, потому что уже само то, что вы не ожидаете, что Он вернется через час, показывает, что это может произойти именно тогда. «Ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий», — сказал Иисус. Тогда сказал ему Петр: «Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем?» Господь же сказал: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Кто тот верный слуга, которого Господь хочет сделать управителем в своем доме, в Царстве Божьем? Блажен раб тот, — сказал Иисус, — которого господин его, придя, найдет поступающим так. Поступающим как? Ожидающим Господа, так же, как раб, припоясавшись, ожидает возвращения своего господина. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». В Евангелии от Матфея написано, что Иисус сказал: «В тот день тем, которые по правую руку мою, скажу: придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». В первой главе книги Откровения, говоря о Христе, Иоанн пишет, что Он возлюбил нас и омыл нас от грехов Своей кровью и сделал нас царями и священниками Богу. Мы будем править вместе с Ним на земле. Бог обещал, что, найдя верного слугу, Он поставит его над всем Своим имением. Но далее Иисус предупреждает: «Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой». Знаете, некоторые люди верят, что Иисус придет тогда, когда Гренландия сдвинется в южное полушарие. Неизвестно, откуда только берется подобная чушь. Но нет, Господь может вернуться в любую секунду, и Он хочет, чтобы вы были готовы к Его приходу. За словами «Господь еще не скоро вернется» кроется большая опасность. Это очень опасное и вредное учение. Сама мысль об этом может очень плохо отразиться на духовном состоянии человека. Она приведет его к пассивности. «Если Господь не скоро придет, тогда я могу делать все, что мне угодно». Иисус, говоря о рабе, который был поставлен над всем имением, сказал, что если он скажет в своем сердце: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И вот, наконец, мы подходим к ключевому стиху этого отрывка. «От всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. За свое знание вы несете ответственность перед Богом. Чем лучше вам известна воля Господа, тем большую ответственность перед Ним вы несете. Помните, что вы ответственны перед Ним». Часто люди задают вопрос: «А как же насчет тех несчастных, которые живут в джунглях Новой Гвинеи и никогда слыхом не слыхивали об Иисусе Христе? Что, если такой человек погиб в войне с соседним племенем или его взяли в плен и съели на ужин? Что будет с его душой? Значит ли это, что раз он не верил в Иисуса Христа, то для него все кончено? Как же он мог поверить во Христа, если он о нем никогда не слышал? Справедливо ли, если Бог подвергнет вечному наказанию человека, у которого не было даже возможности услышать о Христе? И вот этим стихом Иисус отвечает на все вопросы. Он говорит, что наказание не будет одинаковым для всех. Те, кто слышал, несут большую ответственность, а следовательно и более суровое наказание, в то время как те, которые не слышали и по своему незнанию делали достойные наказания, будут наказаны, но меньше. Степень наказания зависит от того, что этот человек знал. Поэтому перестаньте волноваться за жизнь бедняги-дикаря и лучше подумайте о себе. Вы слышали Слово Божье, вы знаете, что оно говорит, и вы будете отвечать в соответствии с тем, что вы знаете. Если вы знаете что-то, но при этом не поступаете в соответствии со своим знанием, вы будете наказаны больше. Я знаю, что, изучая этот отрывок, можно говорить на множество различных тем, но сегодня, наверное, мы с вами не будем этого делать. Далее Иисус сказал: «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Он говорит об адском огне, который уже разгорелся против него в сердцах людей. Иисусу еще предстоит креститься его крещением, креститься в смерть. Однажды к Иисусу подошла мать апостолов, Иоанна и Иакова, и попросила его: «Господь, сделай мне, пожалуйста, одолжение. Когда ты воссядешь на престоле во славе своей, позволь одному из сыновей моих сесть по правую сторону от тебя, а другому по левую». Иисус сказал ей тогда: «Могут ли они креститься тем крещением, которым я крещусь?» «Можем, конечно, можем», — ответили они. «Хорошо, крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть от меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, а от Отца». Этим крещением Иисус называет свою смерть. «Я томлюсь, пока сие совершится», — говорит Он. Иными словами, «я готов к этому». «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле?» «Нет, говорю вам, но разделение». И Евангелие Иисуса Христа действительно разделяет людей на спасенных и погибших, на верующих и неверующих, на тех, которые имеют надежду на жизнь вечную, и тех, у кого этой надежды нет. Евангелие Иисуса Христа разделяет людей. Оно разделяет даже семьи. «Ибо отныне, — сказал Иисус, — пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца. Мать против дочери, и дочь против матери. Свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей». Евангелие принесло разделение, и особенно тяжело это разделение переживалось в еврейских семьях. Там, если человек принимал Христа, он автоматически отлучался от семьи. Вера в Иисуса Христа влекла за собой серьезное разделение в еврейском доме. Зачастую семья даже устраивала символические похороны этого человека, ибо с того момента, как он последовал за Христом, его считали мертвым. Для них это казалось более простым, чем признать Иисуса истинным Мессией, Божьим избранником и Спасителем. На это у них просто не хватало смелости. «Думаете ли вы, — сказал Иисус, — что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение». Все это Иисус говорил своим ученикам. Теперь же Он обращается к народу. «Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает». К западу от Израиля лежало Средиземное море. Когда они видели облако, идущее с запада, они знали, что будет дождь. Так же и у нас, если ветер дует с моря, мы говорим: «А теперь должно похолодать, и, наверное, опять пойдут дожди». А если ветер южный, значит, будет потепление. И вот Иисус говорит: «Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете?» Иными словами, если, смотря на небо, вы можете определить, будет предстоящий день солнечным или дождливым, то как могло такое случиться, что, видя данные Богом знамения, вы так и не поняли, что Мессия уже пришел? Иисус упрекает их в том, что они не узнали этого времени, хотя им были даны все приметы. Похоже, что это очень актуально и для нас с вами. В пророчествах Господь рассказал нам достаточно много о том, что будет происходить перед Его возвращением. Он дал нам знамения, по которым мы могли бы распознать это время. Бог сказал нам: «Когда начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Но, к сожалению, хоть люди и научились строить прогнозы относительно курсов акций, хоть они и могут предсказать, какой будет погода, понять то, что мы живем в последние времена, они не в состоянии. Они духовно слепы и не видят, что возвращение Христа уже близко. К сожалению, даже многие Божьи служители при упоминании о возможном скором возвращении Христа только ухмыляются. Горько осознавать, что точно так же, как некогда люди не смогли распознать прихода Христа, так и теперь они не понимают близости Его возвращения. Иисус сказал: «Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Неужели вы даже для самих себя не можете правильно оценить все происходящее?» Далее Иисус говорит: «Когда ты идешь с соперником своим к начальству», скорее всего, Иисус имеет в виду тот случай, когда у вас возникала проблема, и вы вынуждены были обратиться в суд, «то на дороге, — говорит Иисус, — постарайся освободиться от него». Господь говорит: «Постарайтесь разрешить вашу проблему без судебного вмешательства, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки, то есть пока не отдашь весь долг до последней копейки». В это время... И нам с вами неизвестно, сколько именно времени прошло между тем, о чем говорилось в 12 главе, и тем, о чем будет рассказываться в 13. Может быть, Лука рассказывает здесь о том, что происходило в тот же самый день, а может быть, о том, что происходило через несколько дней, когда Иисус находился неподалеку от Иерихона. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Известно, что галилеяне были очень темпераментными людьми. Они часто раздражали римское правительство, и именно в Галилее происходило наибольшее число восстаний против Рима. К Иисусу пришли люди и сообщили ему об очередном бунте, который галилеяне подняли против римской власти. Скорее всего, дело закончилось тем, что римляне послали туда солдат, и когда те пришли на место назначения, они застигли галилеян, совершающими жертвоприношение Богу. Тогда солдаты прямо на месте перебили их, и кровь галилеян смешалась с кровью тех жертв, которые они приносили. Конечно же, для иудеев ничего более отвратительного невозможно было и придумать. И вот люди рассказали об этом Иисусу. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?» Иными словами, может быть, вы думаете, что они пострадали потому, что были самыми страшными грешниками во всей Галилее? Может быть, вы думаете, что это Бог наказал их за то, что они были хуже всех? Часто мы сами допускаем подобную ошибку. Когда у человека возникает какая-то проблема или в его жизни происходит что-то печальное, мы решаем, что это Божье наказание за что-то, что сделал этот человек, что это что-то, что он заслужил. У нас тут же появляется мысль: интересно, а что же он такое сделал, что Бог его так наказал? Иисус отвергает подобное предположение. Вы думаете, что они пострадали потому, что были самыми страшными грешниками во всей Галилее? – спрашивает он. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Силоамская купальня располагалась в низине. К ней из верхнего города вела лестница со множеством ступеней. Это был один из густонаселенных районов Иерусалима, где дома стояли очень тесно друг к другу. вероятно, недалеко от купальни, стали строить башню. У купальни же постоянно собирались толпы людей. Они ежедневно сходились туда, поскольку это был один из самых главных источников воды в Иерусалиме. Оттуда брали воду, там женщины стирали белье. Без сомнения, и в тот день там было множество народа. И вот эта башня, которую строили неподалеку, упала, и при этом погибло 18 человек. Иисус здесь напоминает об этой трагедии. Он говорит: «Думаете ли вы, что эти 18 человек были в Иерусалиме самыми большими грешниками?» «Нет, говорю вам», — отвечает он, — «но если не покаетесь, все также погибнете». И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Смоковница в Писании часто символизирует народ израильский. Господь ищет на нем плодов, но не находит. Он приходит, чтобы собрать их, но там пусто. И вот им дан еще один шанс, чтобы они принесли достойные плоды. Если плода не будет и на этот раз, все дерево будет уничтожено. К сожалению, именно так и произошло. Господь пришел и не нашел плода, и народ был подрублен. В одной из синагог учил он в субботу, продолжает Лука. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Мне случалось видеть таких людей. Верхняя часть их тела наклонена вниз, к ногам, но при этом голову они стараются держать прямо, и выражение «согнуты в три погибели» без преувеличения можно отнести к ним. Вообще, это очень печальное зрелище. И вот в одну из суббот в синагогу пришла такая женщина. Ее тело было изогнуто и скрючено. По словам Луки, ее состояние было вызвано находившимся в ней бесом, духом немощи. Иисус в тот день тоже оказался в этой синагоге. Увидев ее, он подозвал ее и сказал: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего», и возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Вы можете представить себе, что творилось в тот день в синагоге. Женщина, которая 18 лет ходила сгорбленной, наконец-то смогла выпрямиться, и теперь она славила и хвалила Бога. При этом начальник синагоги, пишет Лука, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал. Он сказал это не Иисусу, поскольку у него не хватило бы на это смелости. Он обратился к народу и сказал: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Он упрекает народ, мотивируя это тем, что у них для исцеления якобы есть 6 дней в неделю. «Вот в те дни, — говорит он, — и исцеляйтесь сколько угодно, но не в субботу». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить?» Евреи всегда были и остаются очень гуманным народом. Они высоко ценят жизнь, будь то жизнь человека или животного. Поэтому их закон позволял им в субботний день отвязывать ослов и волов и отводить их к водопою. Даже несмотря на то, что это считалось работой, а любая другая работа была запрещена, закон разрешал проявлять такого рода заботу о животных. Поэтому Иисус сказал: «Кто из вас, имея вола или осла, не отвяжет его в субботу и не поведет его поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» «Все, что я сделал, — сказал Иисус, — это просто освободил от уз женщину, которую сатана держал связанной вот уже 18 лет». «Ну и что, что это суббота? Ведь вы по субботам отвязываете своих ослов, чтобы напоить их». И когда говорил он это, все противящиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал, чему подобно Царствие Божье? Только что произошло открытое столкновение Иисуса с религиозными лидерами, с религиозной системой, которая была создана людьми. Они взяли данные им Богом откровения, законы и уставы и превратили все это в такую сложную систему, что простому человеку стало практически невозможно прийти к Богу. Вот что имел в виду Иисус, когда говорил: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». Очень трагично видеть, как религия становится тем, что отделяет человека от Бога, вместо того, чтобы приводить его к Господу. Человека не устраивает, если что-то слишком просто. Он обязательно должен все предельно усложнить, должен создать свою собственную иерархию и структуру. Но Иисус сказал, что такие традиции могут создавать препятствия тому, что хочет сделать в жизни людей Бог. Конечно, эти обычаи и ритуалы могут быть популярны среди людей, но они мешают им приходить к Богу и познавать Его в своей жизни. Иисус сказал: «Чему подобно Царствие Божие, и чему уподоблю Его?» Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом. Постойте, здесь что-то не так. Горчица – это трава, ее выращивают на грядке. Из горчичного зерна никак не может вырасти дерево. Здесь происходит что-то ненормальное. Итак, это зерно выросло, говорит Иисус, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Когда я учился в университете, у меня был один преподаватель, который посоветовал нам даже не пытаться объяснять притчи Иисуса до тех пор, пока мы не прослужим в качестве пастора, по крайней мере, 30 лет. Он сказал, что именно столько нам понадобится для того, чтобы понять их. «Да что они, эти профессора, понимают в притчах?» – думал я. И сразу же после выпуска начал проповедовать и объяснять притчи Иисуса. Очень жаль, что я не могу вернуться назад и стереть многое из того, что было сказано мною тогда. Сейчас, 30 лет спустя, многие из притч Иисуса я понимаю совсем иначе. Существует два почти полностью противоположных варианта истолкования этой притчи. Некоторые так называемые либеральные богословы говорят, что эти притчи показывают развитие Царства Божьего, что оно начнется с чего-то совсем незначительного, как горчичное зернышко, которое меньше всех других зерен, а потом оно вырастает и превращается в большое дерево, в котором смогут находить себе укрытие небесные птицы. Они говорят, что Царство Божие началось всего лишь с 12 апостолов, но постепенно оно будет распространяться и увеличиваться до тех пор, пока не охватит весь мир, и все народы не смогут укрыться в его ветвях. «Ну и что с того, что мы все верим в разное?» — говорят они. «Мы все можем найти прибежище и покой в ветвях этого дерева. Оно гораздо больше всех наших верований и систем. Нам всем там хватит места». Подобным же образом они истолковывают и притчу о той закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Они говорят, что это символизирует то, что Евангелие зародилось в одной маленькой стране, но будет распространяться до тех пор, пока весь мир не придет к познанию Христа. Еще в 1935 и 1936 годах эти богословы утверждали, что с каждым днем мир становится все лучше и лучше. Все это было до вторжения Гитлера в Австрию. После того, как Гитлер пришел ко власти, этих высказываний уже не было слышно, потому что все мы стали свидетелями тех ужасных разрушений, которые принесла Вторая мировая война. К сожалению, с тех пор никакого улучшения не наступило. Я бы даже сказал, что сейчас мир находится в еще худшем состоянии, чем тогда. Вряд ли мы можем сказать, что церковь оказывает на общество такое уж положительное влияние, и что построение Царствия Божия на земле – это вопрос считанных лет. Хотя именно это и должно было бы происходить, если верить предсказаниям этих либеральных богословов. Они говорят, что церковь установит на земле Божье Царство, что в один прекрасный день церковь свергнет все правительства мира, возьмет власть в свои руки и установит теократическое правление. Тогда, якобы, мы с вами будем править миром, и тогда начнется тысячелетнее царство. Мы установим мир во всем мире, и люди перекуют мечи на орала. Церковь положит начало великому тысячелетнему царству, говорят они. И многие до сих пор верят в это. Например, церковь мормонов. Они уже готовы к тому, чтобы в случае краха правительства занять его место. Они верят, что этот крах неизбежен, и тогда, воспользовавшись неразберихой, они придут ко власти и установят свое праведное правительство. Тогда мы с вами станем мормонами, и на земле наступит мир. Все было бы хорошо, но у них есть соперники. Точно такие же планы строят и свидетели Иеговы. Похоже, что когда существующая система рухнет, на земле развернется самая настоящая война за право установления Царства Божьего. Кто бы ни стал победителем в этой борьбе, мормоны или свидетели Иеговы, я глубоко убежден, что никакой человек или группа людей или церковь никогда не смогут установить на земле Божье Царство. Оно может быть установлено только тогда, когда вернется Христос, но никак не раньше. Сейчас же, каждый день, куда ни глянешь, мир становится все хуже и хуже. Именно это, мне кажется, и имел в виду Иисус, когда говорил о горчичном дереве и о закваске. В последние дни все будет только ухудшаться. Я хотел бы также поделиться с вами вторым вариантом истолкования этих притч. Посмотрите, из горчичного зерна вырастает дерево. Но ведь это противоестественно, этот рост ненормален. К тому же здесь говорится о птицах. Птицы в Библии почти всегда символизируют зло. В литературе это называется экспозиционным постоянством. Этот термин означает, что объект, выбранный как символ чего-то, переходя из одной притчи в другую, продолжает обозначать то же самое. Помните притчу о сеятеле? Когда семя упало при дороге, птицы налетели и поклевали его, и поэтому оно не смогло укорениться в земле. Помните, кого в той притче означали птицы? Сатану, который приходит и похищает слово. Иисус говорит здесь, что хотя церковь и будет быстро расти, под ее сенью будут развиваться вредные и пагубные идеи. Посмотрите на историю церкви, и вы сами убедитесь в этом.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!